Светлый вечер. На радио Вера.
Вы слушаете радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Детям из Башкирии очень нужно пройти реабилитацию в Москве. Расскажем, как им помочь. Нестандартный и очень крутой вариант летнего отпуска на русском севере. Пронзительная история со страниц журнала «Фома» о том, как ребенок соврал впервые в жизни и не знал, что с этим делать. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь. И сегодня у нас немного необычная история. Мы поговорим сразу о четверых детях, о подопечных фонда «Жизнь как чудо». Им необходимо собрать средства на дорогу до Москвы и проживание здесь, пока врачи будут проводить необходимый контрольный осмотр и реабилитацию. Все эти дети страдают заболеваниями печени. В обычное время фонд «Жизнь как чудо» проводит массу мероприятий с благотворительными сборами, эстафеты, корпоративные рукоделия, ярмарки, праздники, распродажи вещей и многое другое. И такие сборы на дорогу до Москвы, в принципе, обычно заканчиваются очень быстро. Но сейчас, в силу пандемии, ситуация иная, и сборы идут медленно. А детям на реабилитацию и контрольный осмотр необходимо приехать как можно скорее. Подробности узнаем от Елены Сипягиной, координатора благотворительного фонда «Жизнь как чудо». Елена, добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, наш фонд «Жизнь как чудо» оказывает помощь детям с тяжелыми заболеваниями печени. И очень часто это бывают заболевания, которые появляются в результате генетических проблем. И иногда бывает, ученые это исследуют, у некоторых народностей склонность к тяжелым заболеваниям печеночным. И вот как раз Бурятия – это один из таких сложных регионов, где мы часто встречаемся и с генетическими диагнозами, и с особенностями, склонностями именно этой национальности, да, бурятов к осложнениям вот на этот орган. Поэтому именно из Улан-Удэ нашего фонда всегда поступает большое количество обращений от семей. Чаще всего это малоимущие семьи. И мы, конечно, стараемся не отказывать деткам из этого региона, потому что добраться из Улан-Удэ, приехать в Москву, это всегда поездка занимает несколько дней, пройти обследование или побыть операцию. Это очень дорогая история, и самостоятельно семьи. Сегодня мы рассказываем про, например, Таши Мункуева в семье, 5 детей, Зарикто Цыденова, это тоже многодетная семья. В случае Кристины Дударевой, ее воспитывает одна мама. Такие семьи, многодетные или неполные, не в состоянии справиться с оплатой дорогостоящих билетов и проживания в гостинице в Москве. Наши детки Арина Аюшева, Кристина Дударева, Даши Мунктуев, Зарикто из-за коронавирусной инфекции долго откладывали свое контрольное обследование в Москве. Старались проходить все обследования в своем регионе, но, к сожалению, специалистов-трансплантологов операции такого уровня пока в Бурятии не производится. И поэтому эти дети вынуждены регулярно приезжать на контрольное обследование в Москву. И сейчас у нас скопились вот эти 4 сбора. Двигаются они очень тяжело. Лето – всегда сложный период для сбора пожертвований. Тем более, вы знаете, что сейчас ужесточился режим, и мы не проводим никаких мероприятий. Сборы идут исключительно в режиме онлайн. Поэтому ваша помощь, поддержка, да, вот эти разговоры про наших подопечных в вашем эфире всегда дают шанс нашим детям вовремя попасть на контрольное обследование. Но вот еще раз хочется напомнить, что у нашего фонда особая работа. Мы не просто разово помогаем детям пережить какую-то сложную операцию или там, приобретение лекарств, а мы сопровождаем наших подопечных на протяжении всего периода их лечения и реабилитации. Поэтому из года в год вы можете почитать истории, вы увидите, что Кристина Дударева была совсем малышкой, когда мы ей помогали первый раз. Сейчас это взрослая девушка, старшеклассница, которая мечтает стать художницей. Арина Аюшева уже взрослая девушка. Даши Мункуев. Мы начали ему оказывать помощь, когда он был еще совсем малышом грудным. И Сейчас это уже тоже малыш, который скоро пойдет учиться в школу и уже ходит на дополнительные занятия. Зрихтоциденов, мы уже не первый год помогаем этой семье. Поэтому, как всегда, Алла, пользуюсь случаем, что я в эфире, мне хочется обратиться к слушателям и сказать, что помочь нашим деткам можно на сайте благотворительного фонда «Жизнь как чудо», какчудо.ру, в разделе «Нужна помощь». Там вы можете подробно прочитать истории детей, истории их лечения. Все они удивительные, и у всех этих деток появился второй шанс на рождение. Или через СМС-пожертвование можно оказать помощь. Это короткий номер 7715 со словом «волшебник» и любой доступной для вас суммой. Мы будем очень благодарны за помощь нашим подопечным из солнечной далекой Бурятии и надеемся, что ребята смогут благодаря пожертвованиям и благотворительному фонду не пропускать такие важные для них обследования и попасть в Москву.
Правильно ли я понимаю, что сейчас речь идет о сборе средств именно на их пребывание в Москве и билеты сюда? Потому что лечение само по себе по ОМС им положено, верно?
Да, конечно, лечатся дети бесплатно, но долететь, побыть в гостинице, к сожалению, за счет средств бюджета такие поездки возможны нечасто. И в среднем стоимость поездки обходится от 80 до 100 тысяч рублей. Поэтому вот такие сборы объявлены, и каждого, ну, еще раз повторяю, что о каждом малыше, об Арине, Кристине, Даши, Зарикто можно почитать подробную историю на сайте благотворительного фонда какчудо.ру в разделе «Нужна помощь». Там мы рассказываем и о том, какое лечение ребята будут проходить, и о том, почему так важно приезжать именно в Москву.
Да, конечно, пандемия, она коррективы вносит на самых разных уровнях, но одно дело переживать, что мы там какое-то время сидим дома, а совсем другое дело столкнуться с ситуацией, когда из-за пандемии действительно вовремя своему ребенку не можешь обеспечить необходимую ему очередную реабилитацию, и таким образом его здоровье оказывается под угрозой, и это может перечеркнуть все те усилия врачей и самой семьи, и самого ребенка по борьбе с болезнью, которые были за все предыдущие годы. Вот это как раз такой очень сложный момент, но я надеюсь, что сейчас умеем насобирать эти деньги. Сумма общая порядка 400 тысяч рублей получается, да, на четверых?
Да, в среднем это 400 тысяч рублей. Поэтому все пожертвования, которые придут благодаря СМС на короткий номер 7715 со словом «волшебник», мы разделим между ребятами и сможем вовремя оплатить им билеты и заказать им гостиницу.
Дай бог, чтобы все получилось, и чтобы они как можно скорее оказались на очередной такой необходимой реабилитации в Москве. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете, и за то, что спасаете этих детей и поддерживаете их семьи.
Огромное спасибо, пользуясь случаем, хочется сказать всем слушателям «Радио Вера». В прошлом эфире, когда мы созванивались, мы рассказывали о наших малышах, халитовых, близнецах, которым требуется дорогостоящее лекарство. И благодаря вам нам удалось значительно продвинуться в сборе, собрать сумму для того, чтобы купить первую порцию лекарства. И ребята начали реабилитацию, жизни их уже ничего не угрожает, и они постепенно восстанавливаются. Поэтому спасибо. Благодаря неравнодушным людям нам получается делать большие дела и помогать нашим подопечным.
Елена Сипягина, координатор благотворительного фонда «Жизнь как чудо», была с нами на связи. Напомню, все подробности об Арине, Кристине, Даши и Зарикто можно узнать на сайте фонда «Жизнь как чудо» какчудо.ру в разделе «Подопечные». И там же указано несколько способов, как можно поддержать этих детей. Общая сумма на четверых, повторюсь, порядка 400 тысяч рублей, даже чуть меньше там выходит. Будем очень благодарны всем, кто зайдет на сайт фонда какчудо.ру и поможет детям. Ну а прямо сейчас можно отправить СМС на короткий номер 7715 и в содержании сообщения написать слово «волшебник» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 7715 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения нужно написать слово «волшебник» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Лето этого года с точки зрения планирования отпуска, наверное, станет историческим. Как говорят профессионалы в области туризма, люди научились, не планируя, планировать и путешествовать, когда можно и нельзя одновременно. Знаю, многие задаются вопросом, а куда поехать в России, где еще не были. Есть один вариант, но только он не совсем традиционный, сейчас как раз будем об этом говорить. Экспедиции на русский север проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера» – это вообще иное представление об отпуске. Там нет отеля и нет пляжа. Там есть палатки, еда с костра, отличная команда и то самое «Общее дело» – реставрация или консервация одного из памятников нашего деревянного зодчества. Волонтеры собираются в команды, добираются до отдаленного села, ставят лагерь и принимаются за работу. Несколько дней или недели, проведенные в таком месте, по словам тех, кто через это прошел, могут перевернуть всю жизнь. Многие участники экспедиции «Общего дела» признаются, что, может быть, это самое главное, что они в жизни сделали, потому что это та работа, где очевиден ответ на вопрос «Зачем?». Подробности о ближайших экспедициях есть на сайте проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». И прямо сейчас на связи с нами священник Алексей Яковлев, руководитель проекта «Общее дело». Отец Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер. В этом году запланирована работа в 28 храмах и часовнях на Русском Севере, в Карелии, в Вологодской области, в Архангельской области, в Ленинградской области. И каждую неделю отправляется 2, 4, 6 экспедиций на Русский Север. Надо сказать, что в какое бы место ни посмотреть, в каком бы месте ни проходила экспедиция, это всегда место удивительно красивое, потому что не случайно люди строили храмы и часовни в таких местах. Храмы и часовни – это то, что соединяет землю и небо. Это как бы частичка неба на земле. Вот когда смотришь на пейзаж, когда смотришь на всю эту красоту, а знаете, на севере небо, оно как будто вот ниже. Вот храмы и часовни – это то, что является свидетельством связи людей и удивительно красивые капельки небесного на земле. Вот жалко, конечно, что в настоящий момент эти удивительные памятники культуры находятся в плачевном состоянии. Больше половины из тех, что дошли до наших дней, находятся в аварийном состоянии, могут исчезнуть в ближайшие годы в силу того, что дерево – очень хрупкий материал. Поэтому очень важно прямо сейчас отправиться в экспедиции для того, чтобы сохранить эти свидетельства красоты душ русских людей, которые строили эти храмы для наших детей. Сейчас, если посмотреть на сайт общеедело.ру, можно увидеть, в какие экспедиции можно отправиться. Какие-то экспедиции уже наполнены, в какие-то только идет набор добровольцев. А в каких-то экспедициях, например, на сентябрь еще не установлены окончательные даты. Но так или иначе, можно уже сейчас посмотреть и определить, что бы вы хотели. Потому что разное расстояние от Москвы, от других городов. Когда-то нужно проехать 700 километров, когда-то 1500. Когда-то можно попасть по трассе федеральной прямо до места, где будут проходить работы. А когда-то нужно после того, как вы проехали поездом или машиной, лететь еще на самолете, ехать на вездеходе, а потом идти на байдарках. То есть всегда разные условия, разная работа, которая предстоит выполнять. И вот в этом году мы приступили к тому, что давно было намечено, но вот в настоящий момент фонд президентских грантов выделил средства на печать 40 стендов перед теми храмами, в которых мы проводили работы. На стенде рассказывается о том населенном пункте, где находится этот храм или часовня. Рассказывается о храме, его особенностях, о последних священнослужителях, которые в этом храме служили, о людях, которые жили в этом населенном пункте. Приводятся какие-то высказывания, пословицы, поговорки, характерные для этого населенного пункта. А на обратной стороне стенда рассказывается о том святом, в честь которого освящен этот храм или часовня. И с одной стороны, в этих местах проведены работы, а мы за 14 лет поработали в 160 храмах и часовнях, в которых противоаварийные работы провели. Так вот, с одной стороны рассказывается, QR-код переводит на страничку в интернете на нашем сайте, где рассказывается уже максимально подробно. Можно будет услышать голоса местных жителей, сохраненные в архивах, скачать аудиогид по этому населенному пункту и узнать, что дальше можно сделать для этого храма и часовни. Вот эти стенды это такие своеобразные свидетельства о том, что мы знаем об этих храмах, мы о них помним, мы заботимся, и некая такая надежда для этих населенных пунктов. Вот можно отправиться в экспедиции, такие микроэкспедиции, маленькие, в которых задача будет именно установить этот стенд перед тем или иным храмом на Русском Севере. И вот можно сделать таким образом действительно, с одной стороны, хорошее дело для своей истории, для культуры, а с другой стороны, в прямом смысле слова, попутешествовать со смыслом. То есть после себя украсить то место, где ты побываешь, сделать его лучше, чем оно было до твоего прихода. И когда будет Новый год, когда подводятся итоги уходящего года, можно будет порадоваться тому, что вот с одной стороны, если ты в экспедициях принял участие, то что-то изменилось, а если ты куда-то съездил и стенд установил, то тоже есть какое-то свидетельство о чем-то хорошем, вот, казалось бы, в безнадежной, возможно, обстановке. Так вот, вот приглашаем к участию, с одной стороны, в экспедициях трудовых, а с другой стороны, если у кого-то будет возможность, и в таких маленьких экспедициях по установке стендов перед этими храмами и часовнями на Русском Севере.
Мы с вами еще подробнее обязательно поговорим и на тему реставрации и консервации храмов, и на тему установки стендов буквально через час на Радио Вера в 20:00 в программе «Светлый вечер» будет наш с вами подробный разговор. Дорогие слушатели, у кого есть возможность, не переключайтесь и узнайте все подробности об экспедициях в ближайшее лето. Каким образом можно было бы стать участником ваших экспедиций? Зайти на сайт проекта «Общее дело возрождения деревянных храмов Севера». Дальше какие шаги?
Можно выбрать удобное для себя время, когда вы могли бы отправиться в экспедицию, выбрать экспедицию, в которую хотели бы отправиться, написать анкету, отправить и подождать, когда командир свяжется с вами и пригласит вас к участию в экспедиции. С одной стороны, в экспедицию можно отправиться любой человек, но нужно понимать, что экспедиция – это настоящая экспедиция. То есть это все-таки север, это все-таки непростые могут быть погодные условия, это, возможно, дороги непростые. И это, конечно, такое настоящее серьезное дело. Поэтому если есть какие-то противопоказания по состоянию здоровья, то нужно сначала подумать, а потом только уже отправляться. Экспедиция – это всегда труд, это всегда маленький, но такой вот подвиг. С одной стороны, человек что-то делает, даже дорога, даже добраться до севера не так просто. А с другой стороны, и результат этого подвига тоже удивительный.
Отец Алексей, а вы сами в какую экспедицию поедете, если не секрет, конечно?
Я уже был в экспедиции, которая была в деревне Варзагоры, с которой начинался наш проект, исследовал некоторые храмы по дороге, вот в частности в Красной Ляге, был в деревне Саунино. Это прекрасное место, которое принадлежит Каргопольскому музею, но в то же самое время в последние годы не выделяются деньги на проведение работ в этом храме середины 17 века. И по просьбе директора музея мы стараемся прямо сейчас вот организовать противоаварийные работы с тем, чтобы сохранить иконы, которые расположены на потолке, так называемые небеса, вот, устранить протечки, а на следующий год провести противоаварийные работы, так чтобы храм дальше бы существовал. И я также планирую 14 числа отправиться вновь на Русский Север, побывать в нескольких храмах, где сейчас проходят наши экспедиции, и в двух из них впервые отслужить божественной литургии. Это храм в Мондино, очень красивый, большой, просторный храм уже конца XIX века, который находится на острове между двумя рукавами реки Онега. Там на протяжении нескольких лет проводятся работы, и вот литургия – это такое завершение как бы работ. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что если в храме совершена даже одна божественная литургия, уже полностью оправдано его строительство. И, конечно, люди, которые в советские годы эти храмы защищали иногда ценой своего исповедничества, они надеялись на то, что когда-то вновь начнутся божественные литургии. И слава Богу, что вот этот процесс, он происходит сейчас. А также еще послужить литургию в другом храме на берегу Белого моря в деревне Нименьга. Там храм удивительно большой для деревянных храмов, на сотни человек вместимости, двухэтажный. Рядышком с храмом находится колокольня деревянная. Она была покосившаяся и фактически считалась уже руинированной, но с Божьей помощью получилось ее выправить. Поэтому, когда говорят о Пизанской башне, у нас тоже была своя башня, но удивительно, что она была деревянная и на протяжении десятилетий под каким-то совершенно немыслимым наклоном стояла и не падала. Вот сейчас получилось ее выправить, а в храме, Бог даст, получится также послужить литургию. Это очень знаково и значимо, в том числе, наверное, для последних священнослужителей. Батюшку в этом храме, отца Виталия Попова, расстреляли в 2020 году, а другого священника, который после него уже осмелился служить, его сослали. Вот, и дальше судьба его неизвестна. И вот для этих священников, мне кажется, очень радостно будет, когда, если Бог даст, вновь будет принесена бескровная жертва в храме, в котором они защищали, в которых они служили.
Бог, помощь вам в ваших трудах и в ваших путешествиях. Я каждый раз поражаюсь, как много, оказывается, может сделать, казалось бы, небольшая группа людей. Подробнее мы с вами еще продолжим разговор сегодня в 20:00 на Радио Вера после эфира «Светлого вечера» с Владимиром Романовичем Легойдой. Дорогие наши слушатели, кто хочет узнать больше подробностей, оставайтесь с нами. Ну а прямо сейчас можно зайти на сайт проекта «Общее дело возрождения деревянных храмов Севера». В любом поисковике можно забить «Общее дело возрождения деревянных храмов Севера» и увидеть там все подробности. Отец Алексей, вам успеха этим летом и в последующие годы, конечно же, тоже в вашем проекте. И до встречи через час на волнах Радио Вера.
Спасибо, Алла.
Священник Алексей Яковлев, руководитель проекта «Общее дело возрождения деревянных храмов Севера», был с нами на связи. Вы слушаете Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире очень откровенная и глубокая история Александра Ткаченко «Как я впервые соврал». Текст Александра Ткаченко для нашего радиожурнала читает Александр Ананьев.
«Как я впервые соврал». Автор Александр Ткаченко. Хорошо помню свой первый опыт осознанного вранья. Во втором классе у нас были уроки рисования. Однажды учительница дала домашнее задание — рисунок на вольную тему. Каждый мог нарисовать то, что ему больше нравится. Мне больше всего нравился космос. Любимой моей игрушкой был пластмассовый пупс-космонавт в скафандре, а недосягаемой мечтой, сверкающей зеркальными деталями, луноход на батарейках. Ну, конечно, я решил нарисовать космонавта. Нашел подходящую картинку в журнале «Техника молодежи», но картинка была сложной. Космонавт там стоял на незнакомой планете среди скал и кратеров, а за его спиной высилась громада звездолета. В общем, самому нарисовать такое великолепие у меня не получалось. И я попросил маму помочь. А, надо сказать, мама-то рисовала блестяще. Уже будучи взрослым, я потом просматривал ее старые альбомы и поражался качеству карандашных набросков. Проработав всю жизнь инженером, по сути своей, она была художником. И вот в тот раз мама увлеклась и нарисовала мне карандашом всю картину. И космонавта в скафандре, и скалы, и корабль. И получилось даже лучше, чем в журнале. Я обвел мамин рисунок фломастерами, раскрасил цветными карандашами и на следующий день принес его в школу. Учительница почему-то решила проверять задание прямо во время урока. Мы радостно сорвались с парт, облепили ее стол, стали подсовывать свои альбомчики, попутно разглядывая рисунки друг друга. Больше всего было пейзажей. Там леса, луга, солнце, поднимающееся над морем. Ну, понятно. Учительница одобрительно кивала, ставила четверки, смотрела следующие работы. Когда я подал своего космонавта, все ахнули. Настолько он был хорош. Учительница ничего не сказала и поставила мне 5. Ну, что еще можно было поставить за великолепный рисунок моей мамы? И тут сразу же за мной подал свой альбом Алик Карасев. Он был самый маленький в нашем классе, учился хуже всех. кое-как перебиваясь с двойки на тройку. Он нарисовал сказочного короля. В жабо, в горностаевой мантии, с лихо закрученными черными усами. Видно было, что он тоже взял за основу какой-то книжный рисунок, но в отличие от меня он перерисовал его сам. Сам как умел. Король получился скособоченный, с кривыми короткими ножками, корона на его голове была залихватски сбита на бекрень, как это бывает у десантника с его шапкой. Но все-таки он был живым, с характером, с настроением и лукавой хитринкой в глазах-бусинках. Мне он ужасно понравился, и всем остальным тоже. Учительница рассматривала Алькиного короля и по-доброму улыбалась. А потом... Потом Красной своей ручкой взяла и поставила на нем жирную тройку. Для меня это был настоящий шок. Почему три? Потому что у Карасика нет мамы-художницы? Ну или потому что двоечнику больше не положено? Ну ведь хороший рисунок-то. Но учительница уже отложила его альбом и ставила четверки за следующую серию лесов, рек и полей со стогами сена. Карасик спокойно взял своего униженного короля, закрыл альбом и отправился за парту. Видимо, он уже смирился с тем, что больше тройки ему в этой школе не светит. А я смотрел на своего космонавта, на пятерку с размашистой росписью учительницы. Смотрел и не испытывал никакой радости. Наоборот, было тягучее чувство внутренней пустоты, разочарования. Но самое главное, я почувствовал тогда, что виноват перед Карасиком. Виноват. Виноват перед его замечательным королем. Виноват перед его мамой, которая, наверное, совсем не умеет рисовать. Знаете, Авдорофей говорил, что лгать можно тремя способами. Мыслью, словом и самой жизнью. Наверное, в моем случае это была ложь жизнью. Я ведь попытался выдать себя не за того, кем являлся на самом деле. И мне это удалось. Удалось, хотя учительница, но наверняка понимала, что рисунок я ей подсунул совсем не детский. Почему она тогда промолчала? Почему она поставила эту несчастную пятерку? И почему мама согласилась нарисовать за меня рисунок, зная, что я буду сдавать его на оценку как свой? Я не знаю. Собственную свою ложь я тогда увидел ясно и отчетливо. Через душевную боль от совершенного мною греха. Но что с этим делать дальше, я не знал. Я не знал, что такое грех. И я врал потом еще великое множество раз. И с каждым разом душа все больше мертвела. Детская моя совесть становилась все менее чувствительной ко лжи, пока, наконец, не перестала реагировать на нее вовсе. Когда я сегодня слышу недоуменные вопросы на тему «Ну в чем могут исповедоваться 7-летние дети?», знаете, мне всегда хочется рассказать эту историю про короля и космонавта. Да будь у меня тогда такая возможность прийти на исповедь, да я бы не просто пошел. Я бы бегом побежал, так у меня болела душа. До сих пор болит, если честно. Хотя потом было много грехов куда более страшных. Но вот эта, самая первая ложь, она запомнилась по-особому. Как осознанный переход границы между светом и тьмой. А возвращение из тьмы было долгим и очень, очень непростым.
Рассказ Александра Ткаченко «Как я впервые соврал», который можно найти на сайте fama.ru, для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. Наш последний перед летними каникулами радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. До сих пор, по правде говоря, не укладывается в голове, что не стало Владимира Меньшова. Человека, без фильмов которого, думаю, очень трудно себя представить. Их просто невозможно вынуть из себя, потому что на уровне какого-то генетического кода, по-моему, они стали частью нас. Кто сможет, помяните, пожалуйста, в молитвах Владимира Меньшова. В память о нем удивительная Александра на радио «Вера».
Не сразу все устроилось Москва не сразу строилась, словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу земли.
Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вглядись в его лицо, чтобы ни было в начале, удалит он все печали, вот и стало обручальным нам садовое кольцо.
Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для деревца хоть краешек земли. Александра, Александра, что там вьется перед нами? Это ясень с семенами крутит вальс над мостовой. Ясень с видом деревенским приобщился к вальсам венским. Он пробьется, Александра, он надышится Москвой. Москва тревог не прятала, Москва видала всякое, но беды все и горести склонялись перед ней. Любовь Москвы не быстрая, но верная и чистая, поскольку материнская любовь других сильней. Александра, Александра, что там бьется перед нами? Это ясень с семенами крутит вальс над мостовой. Ясень с видом деревенским приобщился к вальсам венским. Он пробьется, Александра, он одышится Москвой. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вглядись в его лицо, чтобы ни было в начале, удалит он все печали, вот и стало обручальным нам садовое кольцо, вот и стало обручальным нам садовое кольцо.
Светлый вечер на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.